Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова. Наши темы. Арсения Яценюка обвиняют в коррупции. Скифское золото Крыма. Суд Амстердама выносит вердикт по иску крымских музеев. Международный день цыгана. Отчет о жителях Восточной Украины, ромских беженцах, пострадавших от войны. УЕФА вынесет вердикт по матчу между командами Черногории и России. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. На Украине продолжается скандал вокруг обвинений в коррупции правительства Арсения Яценюка. Конфликт, по мнению соратников украинского премьер-министра, спровоцирован агентами Кремля. Как отмечают некоторые эксперты, эта ситуация может привести к отставке кабинета Яценюка и развалу правящей коалиции. В Верховной Раде оппоненты Яценюка требуют создать парламентскую следственную комиссию для проверки прозвучавших обвинений в адрес правительства. С нами на связи Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Динара. Буквально через 3 часа в Верховной Раде должно состояться совместное заседание антикоррупционного комитета и комитета по правоохранительной деятельности. На этом заседании должен выступить главный фигурант разразившегося скандала, а не отстраненный от должности руководителя Государственной финансовой инспекции Николай Гордиенко. Он утверждает, что в правительстве Арсения Яценюка выявлены факты финансовых злоупотреблений на общую сумму в 7,6 миллиардов гривен. Это более 300 миллионов долларов. Гордиенко также заявляет, что Яценюк якобы взял на вооружение коррупционные схемы, действовавшие в период президентства Виктора Януковича, и призывает парламент создать временную следственную комиссию для проверки обнародованных им фактов и на время расследования отстранить Яценюка от должности премьер-министра. Ну а в свою очередь глава правительства обвиняет в нарушениях уже уволенного Гордиенко и просит Генеральную прокуратуру расследовать проблемы в Государственной финансовой инспекции. Этот скандал набирает обороты, сейчас звучат громкие заявления, и пока на этот скандал никак не отреагировал глава государства Петр Порошенко. Ну а в парламентской фракции «Народный фронт» Арсения Яценюка заявляют о попытках российских агентов Владимира Путина спровоцировать внутренний политический кризис на Украине. И вот что сказал сегодня в Верховной Раде относительно коррупционного скандала соратник Яценюка, депутат Антон Геращенко.
Никто из тех, кто обвиняет премьер-министра и правительство, не читали даже эти отчеты финансовой инспекции. А в них указано, что даже нету фамилии, имени и должности премьер-министра. Когда заявляют про цифры 7,5 миллиардов, потупив глазки на ток-шоу, известные политики и члены коалиции, они забывают сказать, что более 6 миллиардов – это цифры, которые проверены за времена правительства Юлии Тимошенко 2007 года и времена правительства Азарова. Там цифры по вышкам Бойко, про которые все забыли. Там цифры по грабежу, которые проводились во время Евро-2012. За время правительства Яценюка, знаете, какая цифра выверена инспекцией? Аж 11 миллионов гривен. И нигде не упоминается ни фамилия министра, ни премьер-министра. Это грязная циничная кампания, которая начата по заказу Путина, Юлии Владимировны Тимошенко, партии «Свобода», которая обанкротилась на этих выборах. И я всех прошу и призываю, объединитесь, пожалуйста, блок Юлии Тимошенко и «Свобода» с оппозиционным правительством. Тимошенко это не в первый раз. В 2009 году уже чуть было не объединились с Януковичем и создали коалицию.
Следует отметить, что уже давно главным критиком Яценюка в Раде выступает депутат от блока Петра Порошенко Сергей Каплин. Именно он сейчас возглавляет такое неформальное движение против премьера, и вместе с Каплиным создание следственной комиссии требуют также представители праворадикальной свободы. У националистов свои счеты с Яценюком. Дело в том, что премьер еще до этого скандала обвинил бывших министров от «Свободы» Игоря Швайку и Андрея Мохника в злоупотреблениях во время их работы в правительстве. Ну а они теперь обвиняют в коррупции Яценюка. Для создания парламентской комиссии необходимо собрать 150 подписей депутатов. Эту инициативу поддерживают фракции «Самопомощь», «Батькивщина», ряд внефракционных депутатов и, возможно, даже небольшая часть президентской фракции. Как считают некоторые эксперты, этот скандал на фоне резкого поднятия тарифов на жилищно-коммунальные услуги может привести к отставке премьера и, как следствие, к развалу парламентской коалиции. Многие сейчас проводят проводят параллели с 2005 годом после оранжевой революции, когда из-за конфликта с одной стороны премьера Юлии Тимошенко, а с другой президента Виктора Ющенко и тогдашнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко распалась парламентская коалиция партии «Наша Украина» и блока Юлии Тимошенко. О нынешнем коррупционном скандале и его последствиях говорит директор Киевского института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Меселюк.
Ну, последствия, конечно, могут быть такие же серьезные, как и в 2005 году, поскольку сейчас ситуация еще усложнена существенно тем, что идут боевые действия. И, в общем-то, технология, которая используется сейчас, то есть противники коалиции, они начинают бить по одному из самых таких уязвимых пунктов, это именно вот коррупционная составляющая. Поскольку, как отмечал наш исследовательский центр, не было сделано самого главного перед началом борьбы с коррупцией, то есть не было принято законодательство, как это было в Грузии, которое бы показало четко, против кого ведется преследование, за что и какие механизмы там предотвращения подобной практики. Поэтому сейчас это производит впечатление выборочного преследования, и там, где есть выборочное преследование, конечно, можно говорить о том, что идет охота на ведьм, а кто-то пытается остаться чистым. Вот. И сейчас, конечно, уже проявляет себя раскол между фракциями «Народный фронт», который поддерживает премьера, и блок Петра Порошенко, несмотря на то, что они партнеры по коалиции. Блок Петра Порошенко, тем не менее, воздерживается от того, чтобы четко поддержать позицию премьера и кабинета министров в этом конфликте. То есть коалиция, она, по большому счету, вся ответственна за кабмин, который она формировала. И вот сейчас, когда начинается вот этот раскол в самой коалиции, то возможен ее распад. Уже отдельные депутаты требуют, чтобы из коалиции были исключены младшие партнеры. То есть партия Тимошенко, Батьковщина Тимошенко и радикальная партия Ляшко. В перспективе, если этот скандал будет продолжен и, в общем-то, не будет создано двуединого противоборства этому в лице Яценюка и позиции президента Порошенко, то, конечно, возможен распад этой коалиции, но что имеет следствием отставку кабмина и новые парламентские выборы даже.
Ну, многие политологи сейчас отмечают, что команда президента не заинтересована в смене руководителя правительства. А среди украинских политиков наиболее заинтересованных в отстранении Арсения Яценюка чаще всего называют именно Юлию Тимошенко, которая, вероятно, хотела бы вновь занять премьерское кресло. Ну, решающее слово в нынешнем конфликте за президентом Порошенко, который, скорее всего, не поддержит атаку на Яценюка, поскольку для Петра Порошенко сейчас крайне важно сохранить в стране политическую стабильность.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Окружной суд Амстердама сегодня выносит вердикт по делу о скифском золоте Крыма. Дело возбуждено по иску нескольких крымских музеев против Амстердамского музея Алларда Пирсона, где с февраля по август прошлого года проходила выставка «Крым. Золото и тайны Черного моря». Во время работы выставки произошла аннексия Крыма Россией, и руководство музея оказалось в замешательстве, кому же отдавать ценные артефакты – Украине или России. По рекомендации юристов, после закрытия выставки все ее крымские экспонаты, а это несколько сотен предметов, были оставлены на временное хранение в Нидерландах. И это решение теперь оспаривают сразу несколько сторон. С подробностями наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Поспешу разочаровать всех, кто уже на этой неделе ожидает решения суда по существу дела. О том, куда отправится крымское золото скифов и отправится ли вообще, мы не узнаем еще несколько лет. Изначально Амстердамский суд рассматривал только иск четырех крымских музеев к музею Алларда Пирсона, но в конце января в качестве заинтересованных сторон к процессу решили присоединиться государства Украина и Нидерланды. По информации представителя музея Алларда Пирсона Яши Ланге, в среду судья должен постановить, правомерно ли участие Украины и Нидерландов в этом разбирательстве. Если решение судьи будет положительным, то дело примет иной масштаб. Процесс может затянуться на годы, несмотря на то, что доказать юридическую правоту украинской стороны не составит труда, сказал в интервью нидерландской телекомпании NOS адвокат Мартин Сандерс, представляющий интересы Украины. Ведь контракты заключались с украинскими музеями и с Министерством культуры Украины. Мартин Сандерс.
Украинская сторона утверждает, что принадлежащие украинскому государству объекты культурного наследия из Государственного музейного фонда Украины остаются на территории музея Алварда Пирсона, и музей их отказывается возвращать. Украине не остается ничего, кроме как требовать возвращения данных объектов через суд.
Государство Нидерланды выразило желание принять участие в процессе, чтобы привлечь внимание судьи к международным обязательствам Нидерландов, говорится в официальном заявлении нидерландского МИДа. Речь идет о международных договоренностях о культурном наследии, а также о статусе Крыма. Благодаря участию в процессе нидерландской стороны, решение Амстердамского суда по существу дела можно будет оспорить в суде высшей инстанции. Адвокат крымских музеев Михил ван Леувен назвал решение Нидерландов участвовать в процессе неожиданным поворотом и жестом недоверия по отношению к Амстердамскому окружному суду, сообщалось на сайте НОС в январе. Ван Леувен также указал на то, что теперь процесс может затянуться так надолго, что крымские музеи на годы останутся без экспонатов. По его мнению, в культурно-историческом плане экспонаты принадлежат Крыму, там они найдены. Тот факт, что Крым аннексирован Россией, ничего не меняет. Слова ван Леувена перекликаются с точкой зрения научного куратора выставки крымского археолога Валентины Мордвинцевой. Экспонаты выставки должны возвратиться в Крым, независимо от того, к какому государству они теперь юридически относятся. Некоторые из экспонатов раскопаны еще в XIX веке и все это время были в Крыму, несмотря на различные политические обстоятельства. Такой комментарий дала Валентина Мордвинцева «Радио Свобода» ровно год назад, когда история с возможным невозвратом крымских ценностей впервые появилась в новостях. Тогда же детали конфликта мне разъяснила сотрудница музея Алларда Пирсона Амбер Ванцхахен.
Экспонаты выставки прибыли к нам из Киева и четырех музеев в Крыму – из Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Количество объектов из каждого музея примерно одинаковое. Большинство предметов из золота – золотой шлем и меч золотой рукоятью 4 века до н.э., брошь в виде дельфина 1 века н.э., из Киевского музея исторических драгоценностей. Но, например, из Бахчисарая также много интереснейших находок.
Амбер Ванцхахен пояснила, что юридический казус касается только предметов непосредственно из Крыма. В частности, предстоит выяснить, в чьей собственности эти музейные экспонаты находятся – крымских музеев или Министерства культуры в Киеве.
Обычно это очевидно. В таких случаях всегда подписываются два контракта. Один непосредственно с музеем, а другой с Министерством культуры. Это всегда представители одного и того же государства. В данном случае мы подписали контракты с украинскими музеями и украинским министерством. Вот только Крым за это время стал российским. Это беспрецедентный случай. Каких-то иных наследников этих старинных объектов нет. Это в основном скифские предметы, и никаких скифов уже давно нет, так что скифам мы ничего вернуть не можем. Контракты, заключенные непосредственно с музеями в Крыму, это частные контракты в рамках частного права. Но есть еще контракт, заключенный между государствами Нидерланды и Украина. Юристы должны установить, какой из этих контрактов является основным.
Помнится, во время посещения выставки самое сильное впечатление на меня произвело количество найденных в могилах скифов иностранных предметов. Так, в женских могилах в ногах женщин были захоронены лакированные шкатулки из Китая, а в них любимые вещи покойных – римские бутылочки, египетские скарабеи, раковины и кусочки окаменелых морских наутилусов. В детском захоронении – игрушечная ведерко и булавка. Плюс захоронение гуннов, готов, тонкой работы греческие и понтийские украшения. Все это язык не поворачивается назвать украинским или российским. Выставка в музее Алларда Пирсона как нельзя нагляднее показала, что исторически Крым принадлежал многим народам. И это его невероятно разнообразное культурное наследие очень грустным образом диссонирует с тем положением, в котором полуостров оказался сегодня. Решение Амстердамского суда об участии Украины и Нидерландов в процессе будет опубликовано в четверг. Дата начала процесса по существу дела пока не сообщается. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Сегодня, в Международный день цыган, Петербургский антидискриминационный центр «Мемориал» представляет в Институте региональной прессы свой отчет «Рома и война. Ромские жители Восточной Украины, пострадавшие от войны. Беженцы, переселенцы, жертвы насилия». Татьяна Вольская о деталях отчета.
При одном взгляде на этот отчет, размещенный на сайте антидискриминационного центра «Мемориал», становится ясно, что это детальное исследование того положения, в котором оказались люди в зоне военного конфликта на востоке Украины, причем не все беженцы, а самая уязвимая их часть. Известно, что цыгане и в мирное время являются недостаточно социально адаптированной и защищенной группой, а в военное время их защищенность падает практически до нуля. В отчете не встречается слово «цыгане». Правозащитники решили принять название, употребляемое на Западе – «Рома». В Институте региональной прессы отчет «Рома и война» представляет эксперт АДЦ «Мемориал» Стефания Кулаева.
В Восточной Украине, где происходят фактически военные действия, пострадавших вот по подсчетам ООН уже более миллиона, и среди них не очень большая, но в очень трудном положении оказавшаяся группа украинских цыган. Отчет вышел сейчас на русском и английском языке и состоит из трех частей. Первая часть об общем положении с законами и нормами, которые позволяют получить какую-то помощь тем, кто вынужден был уйти из зоны конфликта и в Украине, и в России, это беженцы. Очень большое количество людей ринулось туда и туда. Украинцы считают, что более 600 тысяч перемещенных лиц, в России около полумиллиона. При этом мы совершили ряд полевых выездов, довольно большое количество поездок. У нас были в Украину поездки, Донецко-Луганская область, где люди еще остаются, и где есть люди, очень пострадавшие от насилия, готовы рассказать об этом. Есть люди, которые возвращаются, в том числе ромские беженцы, которые рассказывают о том, как им трудно оказалось, например, в Славянске, куда они вернулись, и не очень легко складываться из жизни.
А цыган рома на Украине оказывается довольно много.
В Донецке был огромный табор цыганский. В Луганской области очень большое количество цыганских семей. Вот эти люди пострадали от насилия, которое там происходило. У кого-то просто под обстрел попали дома. Вот у нас есть семья, чья попала бомба и там застряла. Вот у них даже есть снимки. Есть люди, которые пострадали от властей, самопровозглашенных этих лидеров ДНР, ЛНР. Славянский мэр Пономарев, он вообще погромы цыганские устроил. Люди погибли, многие получили травмы. Дома у них отнимали, машины и так далее. Есть исчезнувшие без вести пропавшие люди, практически наверняка погибшие. Есть люди, о людях, которых убили. Вот это все описывается во второй главе нашего отчета о положении в Украине.
Эта глава так и называется – «Погромы в Славянске и Донецкой области». По сообщениям СМИ, первые погромы в Славянске произошли в районе железнодорожного вокзала и поселка Черевковка, читаем мы в этой главе. Вооруженные люди врывались в ромские дома, выводили жителей на улицу и ставили их лицом к стене, требуя от них деньги, золото и другие ценные вещи. Они уничтожали имущество, поджигали кровлю домов и избивали мужчин. По информации, полученной от Ольги Жмурко, фонд «Возрождение», в официальных заключениях пожарных служб значилось, что в домах произошло возгорание проводки. Ромов, обратившихся впоследствии за медицинской помощью в медицинские учреждения, врачи отказывались принимать, опасаясь репрессий со стороны ополченцев. Таким образом, по-видимому, цыганские погромы изначально были связаны с переделом криминального рынка и направлены на устранение конкурентов «народного мэра» в кавычках, но пострадали от них все ромы, живущие в Славянске. Вячеслав Пономарев, народный мэр, в свою очередь в одном из своих интервью заявил, что нападений на цыган в Славянске как таковых не было. «Мы зачищаем город от наркотиков». Конец цитаты. В третьей главе отчета описывается положение цыганских или ромских беженцев в России.
Очень многие рома, жившие в Донецке, они туда приехали когда-то из России. То есть их родина – это вообще Ростовская область. Конечно, они поехали обратно, где родственники, где знакомые, и встретили очень суровые условия жизни. Вот один бывший, кстати, барон, старик из Донецкого табора, много переживший, ужасно трудно живущий в России, и он буквально говорит следующее: там у нас война, а здесь войны нет, но мы и так пропадаем. Действительно отчаянное положение. Людям не дают лекарств никаких, он, например, инсулиновый диабетик. Людям не помогают с документами. Более того, их постоянно привлекают к административной ответственности за нарушение миграционного режима, хотя никакой возможности вернуться в Донецк у людей нет. Более того, суды это понимают, и прямо в некоторых решениях суды пишут, нельзя выдворять, поскольку там идет война. Но, тем не менее, штрафуют. Но как можно штрафовать людей, которые не могут выехать к себе обратно? Очень большие идут нарушения прав человека. Но на самом деле и законы фактически не адаптированы ко всей этой ситуации. И из всех тех ромских беженцев, с кем мы говорили или о ком, нет ни одного, чтобы кто-то получил какой-то статус здесь. Убежище, беженцы или кого-то еще. Все они фактически остались здесь нелегально, потому что никакой возможности оформиться они не видят. Значит, они не получают помощи, дети не могут пойти в школу, нет медицины, все очень-очень трудно.
У беженцев Рома нет ни легальной работы, ни возможности устроиться на работу, ни пособий.
Даже те пособия, которые у некоторых оставались на карточках вот этих материнских, еще донецких или мариупольских, они не работают в России, невозможно снять деньги. То есть очень трудное положение и здесь, ничуть не лучше, чем у тех, кто бежал в другие области Украины. Ну и там все очень трудно, потому что мы знаем, там огромная бедность, там очень трудно с государственной помощью, но там надо дать справедливость гражданскому обществу, довольно активно в целом идет помощь просто вот людей друг другу, ну, в том числе и ромским беженцам. Есть такие инициативы. В России мы, к сожалению, их не видим.
По словам Стефании Кулаевой, даже выехать из опасных для жизни мест цыганам Рома было невероятно трудно.
Поселок возле Мариуполя, на самом деле, драматическое место, впоследствии там все тяжелейшие бои, Сакановка, Широкино, как раз там был цыганский табор. И люди пытались выехать тоже с детьми, их останавливали на каждом шагу, их не пропускали сперва одни, потом другие, они уже даже запутались, кто. И, в частности, особо, я считаю, бессмысленно жестоко, не давали вывезти никакие вещи. Мне тоже говорили потом, когда я встречала беженцев в Ростовской области, говорят, мы с пятером одним одеялом укрываемся, нам больше вывезти не дали. Но люди покидают свои дома, может быть, навсегда.
Адвокат Ольга Цетлина видит проблему людей, прибывающих из зоны боевых действий, в невозможности подать документы на временное убежище.
К нам обращаются вот именно такие люди. Они, конечно, пережили ужасы войны, и нет никаких привилегий для лиц, которые даже бегут из бомбежки, и у них не принимают документы, ссылаясь на нулевую квоту. Более того, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге находится в центре для выдворения в Украину человека с Горловки, где, безусловно, опасность для его жизни существует.
Единственное, что доступно этим людям, это временное пребывание, которое, по словам Ольги Цетлиной, продлевают только до 1 августа. А как им быть дальше, никто не знает. Еще одна проблема состоит в том, что когда люди бегут из-под бомбежек, у них далеко не всегда в порядке документы, которые требуются при переходе через границу.
Понятно, что никакого льготного режима пересечения границ по законодательству не предусмотрено. И, наверное, когда были военные действия широкомасштабные, также продолжали эти документы требовать. По международному праву, да, и по Женевской конвенции, лицо любое, если оно заявляет о своем намерении, то ему обязаны предоставить, ну, как бы, впуск в страну, и он может находиться до рассмотрения вопроса. Но на практике этого не происходит.
Украинцам, бежавшим из зоны военных действий, пришлось много пережить как на родине, так и там, куда они бежали. Но цыгане, проживавшие рядом с ними, оказались в еще худшем положении, в положении людей, которые страдают от двойной дискриминации и как беженцы, и как цыгане. При этом, кроме отчета, подготовленного антидискриминационным центром «Мемориал», информации об их положении практически нет. Цель этого отчета в том, чтобы информировать всех о создавшемся положении, причем сделать это именно со слов самих пострадавших. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Эколог Евгений Витишко, отбывающий срок в колонии поселения в Тамбовской области, 7 апреля объявил голодовку в знак протеста против отказа Верховного суда рассматривать жалобу на его заключение в колонию. Об этом сообщается на странице в Фейсбуке организации «Экологическая вахта на Северном Кавказе», одним из создателей которой и является Витишко. Сотрудники Московской коммунальной службы «Гормост» вновь попытались ликвидировать стихийный мемориал на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москва мосту. Сообщается, что рано утром в среду уборщики начали убирать цветы и лампадки. Им пытались помешать круглосуточно дежурившие волонтеры. Минюст России внес российское отделение Международного центра антикоррупционных исследований Transparency International в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Всех моряков-иностранцев, затонувшего в Охотском море траулера «Дальний Восток», привлекут к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность в России. Об этом сообщил представитель управления Федеральной миграционной службы по Сахалинской области. 200 строителям космодрома «Восточный» в Амурской области после вмешательства прокуратуры выплатили часть долгов по зарплате на сумму более 9 миллионов рублей. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что сотням цыган, которых в 2012 году насильственно выселили из их домов в Белграде, не предоставили новое жилье, несмотря на то, что для осуществления этого проекта Евросоюз выделил Сербии грант на сумму 3 миллиона 600 тысяч евро. Официальные представители американской администрации не подтвердили во вторник сообщение CNN о том, что хакеры из России взломали в октябре прошлого года компьютерную сеть Белого дома. Однако анонимные источники в администрации, согласно телекомпании NBC, настаивают на российском происхождении хакерских атак. Руководство нефтегазовой компании Shell обратилось во вторник в Федеральный суд штата Аляска с просьбой распорядиться об удалении судна, буксирующего буровую платформу компании, шестерых активистов природоохраны организации Greenpeace. Они проникли на судно в понедельник, чтобы выразить протест против планов Shell начать бурение в Арктике у берегов Аляски. И во вторник днем временно прекратилась подача электроэнергии в нескольких районах столицы США и ее окрестностях. Без света на короткое время до включения аварийных генераторов осталась часть кабинетов Белого дома, Госдепартамент, Министерство юстиции и музеи. Министерство внутренней безопасности исключило версию о том, что причиной отключения стал теракт. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Во вторник о начале борьбы за номинацию в президенты от республиканской партии заявил Рэнд Пол, сенатор от штата Кентукки, консервативный республиканец, один из самых заметных представителей либертарианского крыла партии. Это второй видный республиканец, объявивший о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Ни один из потенциальных кандидатов в президенты от демократической партии пока не объявил о выдвижении своей кандидатуры. Слово Юрию Жигалкину.
Самое большое политическое достояние 52-летнего Рэнда Пола – это его имя. Молодой сенатор, он был впервые избран в Конгресс лишь 4 года назад, унаследовал имя, символизирующее для американцев понятие либертарианства в его чистейшем виде. Его отец Рон Пол, прослуживший конгрессменом более 2 десятилетий и покинувший Конгресс лишь 2 года назад, завоевал немало почитателей своей бескомпромиссной защитой рыночных принципов и личных свобод американцев, попытками ограничить сферу компетенции федерального правительства и воинствующим изоляционизмом. Он, например, настойчиво призывал США оставаться в стороне от международных кризисов и проблем. Рэнд Пол, хирург-офтальмолог, был избран в Конгресс на волне популярности партии «Чаепития» и за 4 года доказал свою верность консервативным либертарианским идеям, требуя возвращения страны к сбалансированному бюджету, голосуя против увеличения финансирования федерального правительства, атакуя налоговую службу, предлагая даже распустить ее, как вредную для страны структуру власти, и ввести единый для всех уровень налогообложения. Одной из самых шумных акций Рэнда Пола сенатора стала организация 13-часовой обструкции во время утверждения кандидатуры Джона Бреннана на посту директора ЦРУ. Сенатор пытался сорвать голосование, требуя от Белого дома отказаться от применения самолетов-беспилотников для воздушных атак во время антитеррористических операций, утверждая, что американская администрация нарушает таким образом американские законы. Подобные взгляды и решимость к действию явно не по душе истеблишменту республиканской партии, который предпочитает, так сказать, умеренный консерватизм. По мнению партийного руководства, он более перспективен в качестве предвыборной платформы партии. Во время своей первой предвыборной речи Рэнд Пол попытался подчеркнуть свой статус чужака в политической элите, человека, который, по его словам, готов вернуть страну людям. «Мы пришли для того, чтобы вырвать нашу страну из рук тех, кто олицетворяет немногих, использующих Вашингтон как свою персональную копилку, тех, кто обеспокоен тем, как обеспечить свое собственное благосостояние, а не благосостояние людей. Вашингтонская машина, которая ущемляет наши свободы и вторгается в каждый аспект нашей жизни, должна быть остановлена». А вот как Рэнд Пол отвечает на традиционный вопрос, на который с большим или меньшим успехом пытаются ответить все американские кандидаты в президенты. Почему необходимо голосовать именно за него? «У меня такое видение будущего. Я хочу увидеть вновь Америку преуспевающей страной. Я хочу увидеть экономический бум, который коснется всех американцев. Я хочу превратить Америку в страну, где действие правительства ограничено Конституцией. Слишком часто в прошлом после побед республиканцы разбазаривали достижения, становясь частью вашингтонской машины. Но я не таков». Лозунг с призывом к переменам не столь давно оказался крайне эффективным инструментом для малоизвестного сенатора Барака Обамы. поставившего на статус постороннего, готового покончить с политической практикой истеблишмента. Зал, в котором выступал Рэнд Пол, был заполнен молодежью, восторженно приветствовавшей кандидата. Сейчас у оппонентов Барака Обамы и демократов немало оснований для ведения президентской кампании под лозунгом необходимости перемен. 63% респондентов во время последнего опроса заявили, что страна движется в неверном направлении. Больше половины опрошенных негативно оценивает деятельность Барака Обамы на посту президента. Однако способность Рэнда Пола, считающегося, как и отец, маргиналом, с ортодоксально-либертарианскими идеями привлечь к себе внимание широкого слоя избирателей, выглядит сомнительной. По предварительным опросам, уровень поддержки Пола среди республиканцев составляет пока лишь 9%. Он шестой по популярности кандидат-республиканец. Но уже в первом своем выступлении в роли кандидата Рэнд Пол показал, что он готов попытаться сделать то, что никогда не пытались сделать республиканские кандидаты, и привлечь электорат демократов, этнические меньшинства, женщин, молодежь. В своей речи, например, он пообещал реформировать систему уголовного права, которая, как он говорит, зачастую несправедлива по отношению к меньшинствам. Он отошел и от отцовских крайностей во взглядах на внешнюю политику и обороны, призвав к поддержанию армии, способной защитить от любой атаки, предостеречь от любого нападения. О генезисе внешнеполитических взглядов Пола можно судить по его отношению к конфликту на Украине. Во время событий на Майдане и крымского референдума, например, он призывал поддерживать уважительные отношения с Россией, демонстрируя свой фирменный изоляционистский подход к внешней политике. Но уже в середине марта прошлого года он выступил в журнале «Тайм» с призывом принять решительные акции против агрессии Путина.
Корреспондент «Радио Свободы» в Америке Юрий Жигалкин. В Йемене поддерживаемые Ираном повстанцы хуситы и перешедшие на их сторону большинство военнослужащих йеменской армии захватывают все новые территории, в первую очередь в крупнейшем городе Аден. Несмотря на длящиеся почти вторую неделю удары по их формированиям авиации и флота коалиции мусульманских государств, возглавляемой Саудовской Аравией. В результате боев и обстрелов уже погибли более 600 человек. Международные организации предупреждают об угрозе гуманитарной катастрофы в Йемене и пока не очень успешно пытаются оказать помощь мирному населению. Сегодня ситуация в Йемене обсуждается на заседании Совета Безопасности ООН, который рассмотрит резолюцию по урегулированию конфликта, предложенную Россией. С подробностями мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Хорошо вооруженные отряды хуситов и их союзников продолжают атаковать позиции немногочисленных сторонников бежавшего из страны нынешнего президента Абдараббу Мансура Хади, в руках которых остаются несколько кварталов главного портового города Аден и еще ряд городов и объектов на самом юге страны, на берегу Индийского океана. Морские причалы и порт Адена, где идут самые тяжелые бои, непрерывно переходят из рук в руки, заявил министр иностранных дел Йемена Риад Ясин Абдулла.
Нашей самой большой проблемой уже стали не хуситы. Они просто повстанцы, их не так уж много, и они вооружены лишь легким оружием, которым, как вам известно, владеет вообще каждый йеменец. Однако армейские части, дезертировавшие и вновь объявившие себя сторонниками свергнутого в 2011 году президента Али Абдаллы Салиха, имеющие танки и артиллерию, вообще все возможное тяжелое вооружение, вот самая главная угроза. Мы стараемся избежать полномасштабной гражданской войны. Для бывшего президента Салиха и членов его семьи в будущем нашей страны нет места. Это ясно после того, что он совершил с нашим народом. Войска, верные президенту Мансуру Хади, могут начать страшную войну на уничтожение, но мы этого не хотим.
Авиация Саудовской Аравии и ее союзников за последние два дня нанесла около сотни ударов, как минимум по 20 целям на территории, подконтрольной хуситам, которые, несмотря на мнение йеменского министра, признаются коалицией в качестве главного противника, в том числе по столице Сане и главному идеологическому оплоту хуситов на севере, городу Саада, бывшему более 1200 лет религиозным центром йеменского зейдизма, вооруженным крылом которого сегодня и стали хуситы. Самолеты саудовской коалиции также начали сбрасывать на парашютах сторонникам Мансура Хади оружие и боеприпасы. В свою очередь хуситам с момента начала авианалетов удалось сбить два саудовских истребителя F-15. Экипаж первой машины погиб, а пилотов второго сбитого самолета подобрали из воды в Аденском заливе американские военные. По неподтвержденным данным, в понедельник, несмотря на ранние заверения Вашингтона в том, что американские военные не принимают участие в конфликте в Йемене, По позициям повстанцев в районе Адена был нанесен удар крылатой ракетой с военного корабля США. Руководство хуситов заявило, что готово сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта с участниками коалиции во главе с Саудовской Аравией в любой момент после прекращения авиаударов с их стороны и одновременно о готовности ответно атаковать Саудовскую Аравию, если обстрелы Йемена продолжатся. Международный Красный Крест призывает все сражающиеся стороны к объявлению перемирия хотя бы на 24 часа, чтобы доставить помощь мирному населению во многих районах Йемена, оставшемуся без питьевой воды, продовольствия, электричества и лекарств. Самолет Красного Креста с 48 тоннами медикаментов никак не может попасть в страну из-за проблем с координацией и отсутствия разрешений комбатантов на полет и посадку. С предложениями объявить перемирие выступают и другие международные официальные неправительственные гуманитарные организации. В особенно опасном положении, как всегда, оказались десятки тысяч детей, подчеркнул во вторник представитель ЮНИСЕФ Кристоф Бульера.
Йеменские дети хронически находятся в уязвимом положении во всех аспектах. Говорим ли мы о плохом питании, об отсутствии доступа к медицинскому обслуживанию или о чем угодно еще. После вспышки насилия в Йемене сильно пострадала гуманитарная инфраструктура. Больницы и школы лежат в руинах. И поэтому в ближайшем будущем, в принципе, это уже происходит, нас ждет очень много так называемых непрямых смертей ввиду отсутствия надлежащего врачебного попечения. И еще я обязательно должен упомянуть психоэмоциональные травмы и их последствия. Это совершенно очевидно.
Ситуация в Йемене становится тяжелее и запутаннее с каждым днем, так как вооруженные столкновения здесь происходят не только между противниками и сторонниками президента Мансура Хади. Обширные территории в центре и на востоке Йемена контролируют группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове, Ансар аш-Шария и недавно появившиеся здесь вслед за Ливии боевики группировки «Исламское государство», рассматриваемые Западом как наиболее опасная сила в этом конфликте и сражающиеся и против хуситов, и против правительства. Кроме того, гражданская война в Йемене давно уже вышла за рамки границ государства и превратилась в тлеющий фитиль, способный взорвать весь регион. В любой момент в ситуацию могут напрямую вмешаться или даже оказаться втянутыми силой по принципу эффекта домино очень многие стороны, в том числе вооруженные силы соперничающих между собой государств и их союзников. От Ирана, Пакистана и Турции до разных повстанческих формирований всего Ближнего Востока и Северной Африки. Например, ливанская Хизбалла или иракские шииты, уже заявившие о своей готовности прийти на помощь йеменским братьям по вере. В среду 8 апреля Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию в Йемене на специальном заседании. В частности, предложенный Москвой проект резолюции о введении так называемых «гуманитарных пауз» между авианалетами Саудовской коалиции. Российское предложение стало ответом на проект резолюции Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, предусматривающий введение санкций и эмбарго на поставки оружия хуситам и их союзникам.
Мой коллега Александр Гостев. В конце прошлой недели в Европейском центре ядерных исследований впервые после двухлетнего ремонта был запущен крупнейший в мире научно-экспериментальный прибор – Большой адронный коллайдер. Предыдущий сеанс работы коллайдера позволил ученым обнаружить бозон Хиггса. Теперь, когда мощность столкновения пучков протонов в установке удалось повысить более чем в 1.5 раза, физики надеются проникнуть за пределы существующих представлений о строении вещества во Вселенной. И, если повезет, разобраться с природой загадочной темной материи, из которой наш мир состоит почти на четверть. Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин позвонил в швейцарскую Женеву Константину Томсу, физику-экспериментатору, работающему на Большом адронном коллайдере еще с первого его запуска.
Эстонцы продвинулись в этом деле дальше латыши.
Расскажите, что сейчас происходит на Большом адронном коллайдере. Были ли запущены первые пучки протонов?
Первые пучки, 2 пучка в обоих направлениях, и мы впервые за 2 года увидели следы пучков в наших детекторах. Настоящих столкновений пока еще нет, но детекторы уже чувствуют проходящие через них пучки. И действительно, в воскресенье это майлстоун, что в обоих направлениях прошли пучки пока на маленькую энергию, 450 ГЭВ, но это означает, что большой адронный коллайдер готов к работе. В течение 2 месяцев мы будем постепенно поднимать энергию до расчетной, до 6,5 тераэлектрон-вольт на пучок. Где-то в начале июня ожидаются уже первые столкновения самой большой энергии 13ТФ. Первые события с такой большой энергией столкновения в мире.
Какие технические улучшения были произведены на коллайдере за те 2 года, которые прошли после его остановки?
Ну, за 2 года было очень много всего сделано. У нас 1232 магнита, 18 были полностью заменены на новые. Была улучшена система охлаждения, были улучшены системы защиты от срыва сверхпроводимости, от пропадания. Например, если пучок, это довольно такая капризная вещь, и довольно часто получается, что пучок, циркулирующий в коллайдере, теряется. Если что-то идет не так, то есть специальная система гашения. Бывает так, что она не всегда срабатывает, и пучок может попасть просто в магнит. Тогда магнит переходит мгновенно из сверхпроводящего состояния в обычное и выделяется огромная энергия. И эту энергию нужно как-то вывести, иначе она просто разрушит сам магнит. Эта система была тоже улучшена. Потом пучок протонный, и понятно, что он обладает большим положительным зарядом. Трубка, в которой циркулирует пучок, она всего 5 сантиметров диаметром. В 2011-2012 году, в первом сеансе работы, обнаружилось, что протонные пучки как бы вытаскивают электроны со стенок трубы, и труба, получается, заполнена некоторым таким электронным газом. Это мешало работе. То есть всю трубу теперь покрыли изнутри специальным покрытием, которое ожидается, что будет эффект в значительно меньшей степени проявляться. Глобальных не было сделано апгрейдов, улучшений, но всего понемножку. Можно сказать, что в первом сеансе работы ускоритель работал не на полную мощность, а за 2 года все подкрутили и довели его до проектной мощности практически.
Первый сеанс работы коллайдера был посвящен главным образом поиску бозона Хиггса. Эта задача была успешно выполнена. А что хотят найти ученые теперь, когда установка стала намного мощнее?
Во-первых, нам нужно понять, что же мы нашли. Среди физиков практически никто не сомневается, что мы нашли бозон Хиггса, но вопрос в том, это бозон Хиггса стандартной модели или это бозон Хиггса какой-то другой, более широкой версии стандартной модели, одного из ее расширений. В первую очередь мы будем изучать свойства бозона Хиггса. Конечно, будем искать что-то новое. Можно, наверное, выделить 2 основных направления, помимо бозона Хиггса. Это, конечно, поиск суперсимметрии, как одного из самых привлекательных расширений стандартной модели. И поиск частиц темной материи. Астрономические наблюдения говорят нам, что темная материя должна быть, но в физике элементарных частиц мы ее до сих пор не видим. Ну и, помимо этого, 4-е направление — это поиск чего-то неизвестного, чего-то совершенно нового. Поиск любых отклонений от стандартной модели. У нас очень много теорий, но достаточно мало экспериментальных фактов сейчас. К сожалению, все множество экспериментальных данных прекрасно описывается стандартной моделью. Любое отклонение от нее было бы уже очень интересно. А что за этим стоит, это уже дело второе. Мы, как экспериментаторы, должны искать что-то необычное.
Экспериментаторы ищут подтверждение конкретных теорий, или им главное найти что-то необычное, а там уж пусть теоретики разбираются?
Скорее, пожалуй, второе. Действительно, любое, абсолютно любое несогласующееся с стандартной моделью явление было бы очень интересно экспериментаторам. Мы ищем что-нибудь, хотя бы что-нибудь, что не описывалось по стандартной модели. Пока безуспешно, но мы не теряем надежды.
А сможем ли мы построить еще более мощные адронные коллайдеры?
Проекты еще больших коллайдеров, конечно, существуют. ТАИ уже собирается строить очень-очень большой коллайдер. Пока окончательные цифры не ясны, но я думаю, что еще на порядок, как минимум, мы сможем поднять энергию столкновения. А для адронных машин упирается все в мощность магнитного поля, которое отклоняет частицы. Похоже, что здесь мы достаточно близко к пределу. По всей видимости, придется просто увеличивать радиус кольца. Все проекты будущих кольцевых коллайдеров, они значительно больше радиусом. Потенциально можно построить коллайдер по экватору Земли и вывести его в космос. Насколько я знаю, сейчас говорят о сотнях километров, то есть длина большого адронного коллайдера 27 километров. Сейчас говорят коллайдеров с длиной в сотни и больше километров. Это дело достаточно далекого будущего, то есть десятилетия. Пока, я так понимаю, все находится в стадии обсуждения проектов.
С Константином Томсом беседовал мой коллега Сергей Добрынин. Латвия и Эстония создают единый общественный телеканал на русском языке. К созданию нового СМИ могут привлечь российских журналистов, обосновавшихся в Прибалтике. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Мария Кугель.
Эстонцы продвинулись в этом деле дальше латышей. Русский канал уже получил госфинансирование 4 миллиона евро в год. Выход в эфир назначен на конец сентября этого года. Член правления общественного телерадиовещания Эстонии Айнар Руссар видит миссию канала в том числе в продвижении эстонской мягкой силы за рубежом.
Телеканал это слишком узкое понятие. В современном мире это значит, конечно, того, что весь контент возможно посмотреть прямо и после этого в интернете. Как возможно без геоблока, значит, с Москвы до Майами, с Екатеринбурга до Иерусалима. Это общий канал, где только маленькая часть новостей политики. Мое очень личное мнение то, что меньше Путина, больше жизни. Это никакой канал пропаганда или контрпропаганда. Это канал общего интереса, где мы постараемся показывать тот контент, который невозможно на русском языке получать нигде в мире. В первую очередь местный контент. Как живется в Эстонии? Что это значит, что мы живем в Европейском Союзе? Мы рассчитывали так, что мы можем сами производить около 20 часов собственный контент в неделю. Ежедневно утренняя программа в прямом эфире, передача «Инфотеймент» в стиле вечером каждый день в прямом эфире. И еще какие-то культурные, общеполитические ток-шоу, развлекательные программы и так далее. Плюс, конечно, новости на русском языке каждый день. И в воскресенье вечером новостная программа «Итоги». Но остальной контент мы будем покупать и, если надо, перевести на русский язык.
Вы собираетесь сотрудничать с латвийским телевидением?
Мы договорились о том, что мы можем делать какие-то общие покупки контента, сотрудничествовать в области переводок и, конечно, в области исследований аудитории. Того, что происходит в городе Нарве, в Тарту, в Таллине, в Эстонии, в Европейском Союзе в целом, об этом не очень много говорят на русском языке. Свободной русской медии в мире не так уж много.
Латвийский проект еще не утвержден и деньги на него не выделены, но работа над концепцией уже идет. Финансирование потребуется примерно в тех же объемах, что и на эстонский проект. Треть эфирного времени займут передачи собственного или совместного производства, остальное придется покупать. Председатель правления латвийского телевидения Ивар Белте считает, что наличие договоренности с эстонскими коллегами – это уже большой успех.
Ни одна Латвия имеет некий дефицит коммуникации на русском языке. Это ошибка, которая была сделана лет 20 назад. Это не как бы, ну, такая уникальная новая ситуация, но она заострилась российско-украинским конфликтом, когда мы почувствовали, что действительно внутренние коммуникации с обществом, ну, не все у нас в порядке.
Где вы предполагаете покупать и какой контент?
Те же самые российские производители. Есть такие, которые с нами, скорее всего, не будут сотрудничать по всем известным причинам. Есть такие, которые уже сейчас посылают каталог, и мы смотрим. Я бы, наверное, хотел ориентироваться больше на европейский контент. Многие западные страны Европы предлагают реально серьезные, дорогие сериалы нам помощь. Есть производство в той же самой Украине, которое сейчас, ну, чуть-чуть приостановилось. Если будут деньги, скажем, и будут поставлены цели, очень хорошо могли бы посотрудничать с украинскими киношниками.
С «Дождем» вы намерены сотрудничать?
Они интересуются у нас. У них сейчас меняется вот такой подход к новостным делам, которые нам кажется очень симпатичным. Я, наверное, с удовольствием бы провел пару дней в «Дожде», посмотрел, как они это делают, потому что они со своими финансами, которые есть, работают реально круто.
Как вы думаете, какое число ваших потенциальных зрителей смотрят, скажем, Первый канал, там «Россия-24»?
Да, есть позиции Кремля. Я считаю, что если мы будем исходить исходить из цели создания некой контрпропаганды тому, что сейчас создается или что есть на этой территории, то нет смысла тратить эти деньги. Тогда лучше давайте конфетки купим на всех и разделим. И не делаем этот канал, не будет смысла. Его никто не будет смотреть. Мы видим 5 пунктов, по которым мы можем сотрудничать с эстонцами. Первое – это общее название и брендинг, потому что ценности как демократии, как свобода слова будут являться основными и для эстонцев, и для нас. Это значит, что мы можем идти с одним единым названием. Мы могли бы и с позиционированием, маркетинг, скажем, выстраивать вместе. Третье, все, что касается закупок, мы можем производить контент вместе, и мы можем и делать совместное обучение. Это тоже очень важный вопрос, потому что у нас с кадрами в плане журналистики в обоих странах есть некие проблемы.
Где вы будете брать русских журналистов на ТВ?
Частично будем обучать. У нас есть база здесь. Еще дополнительные ресурс – это волна, как ее сами россияне называют, мягкой эмиграцией. Многие здесь из журналистов и из телевизионщиков имеют какую-то свою недвижимость и дают такие сигналы, что они были бы рады участвовать вот в создании такого канала. Были контакты не лично со мной, вот с тусовкой НТВ, вот мои люди встречались, мы знаем, о ком речь. Есть некая тусовка дождя на случай, если происходят какие-то заостренные моменты, то из мягкой вот этой миграции превратится в жесткую. Это абсолютные профессионалы. Деньги еще где-то найдутся.
В латвийском обществе тем временем идут споры о том, не опоздает ли Латвия с созданием телеканала. Обращаться к русскоязычной публике нужно уже сейчас. Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Сегодня дисциплинарная комиссия УЕФА должна вынести вердикт по матчу отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года между командами Черногории и России. Об этом наш обозреватель Алексей Кузнецов.
27 марта, в самом начале этого отборочного матча, фаер, брошенный с трибуны, угодил в голову Игоря Кенфееву. Вратарь сборной России, которому сегодня исполняется 29 лет, был травмирован и не смог продолжить игру. А во втором займе матч и вовсе был прерван из-за поведения болельщиков. Все ждали мгновенного наказания хозяев поля, например, присуждения сборной Черногории технического поражения и, соответственно, автоматической победы российской команды. Забегая вперед, отметим, что в этом вопросе, кажется, существует полный яс. Но оказалось, что у сборной России есть ее старая проблема – ее болельщики. Летом 2012 года УЕФА оштрафовала Российский футбольный союз на 120 тысяч евро и условно лишила 6 очков в квалификации чемпионата Европы 2016 года. Это было сделано за поведение фанатов российской команды во время матча группового турнира чемпионата Европы «Россия-Чехия». Напомню, что тогда болельщики бросали на поле фаеры и вывесили на трибунах несколько оскорбительных баннеров. Апелляция Российского футбольного союза в августе того же года была частично удовлетворена. УЕФА заменил лишение очков сборной России на проведение 3 домашних игр при пустых трибунах, причем также условно. УЕФА пояснил тогда, что в случае, если российские болельщики и в дальнейшем будут нарушать порядок на матчах под эгидой этой организации, условная санкция может быть заменена на реальную. РФС был предоставлен обязательный срок на весь период отбора на Евро-2016. 30 марта УЕФА открыл новое дисциплинарное дело в отношении РФС. Дело в том, что во время категории российские болельщики использовали пиротехнику и бросали на поле посторонние предметы. В РФС пока рассчитывают, что дело обойдется штрафом, надеясь в том числе на откровенное нарушение правил и черногорскими фанатами. Действительно, сборной Черногории грозит то самое техническое поражение, а также дисквалификация домашнего стадиона, согласно статье 16 дисциплинарного регламента УЕФА. Но это не отменяет возможного наказания сборной России, которая рискует провести 3 домашних матча отборочного цикла чемпионата Европы без зрителей. Видимо, именно с этим и связана задержка оглашения вердикта УЕФА. Кроме того, российским фанатам вменяется в вину демонстрация во время матча запрещенной символики флагов Сербии, самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и Российской империи. Это весьма существенное дополнение к фаерам и прочим безобразиям на трибунах в Подгорице. Информация об этом появилась сразу после матча в черногорских СМИ, которые ссылались на запрет, наложенный УЕФА. Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин заявил о том, что перед игрой было проведено совещание, на котором делегат матча предупредил, что болельщикам категорически запрещено демонстрировать флаги ДНР, Сербии и Российской империи. Все связанное с политикой было строжайше запрещено. РФС рассчитывает на свой протест, направленный в УЕФА. Протест по поводу того, что матч Черногория-Россия не был остановлен сразу же после травмы Игоря Кенфеева. Но в случае применения к России санкций в виде матча без зрителей, 14 июня россиянам придется нелегко. В этот день должна пройти домашняя встреча квалификационного турнира против сборной Австрии, которая сейчас лидирует в таблице сборочной группы, где играют россияне.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».